Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 4 градуса, днем, как и вчера, будет пасмурно и дождливо. В Санкт-Петербурге плюс 3, однако осадков не ожидается, лишь вечером может пойти небольшой дождь. В этом часе утренней программы «Время свободы». Госдума может сегодня ответить на запрос Следственного комитета, который просит санкционировать возбуждение уголовного дела против одного из депутатов по обвинению в мошенничестве. В Польше сегодня начинается суд над россиянином, обвиняемым в шпионаже. В Москве открывается театральный фестиваль «Золотой Витязь». И вернемся к главной теме нашей программы. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Сегодня первый день работы нового мэра на своем посту. Итак, первый сюжет этого часа. Государственная Дума России сегодня рассмотрит вопрос о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Ашота Егиазаряна. Соответствующий запрос поступил от главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина. Следствие подозревает члена фракции ЛДПР в мошенничестве в особо крупном размере. По закону депутат Госдумы не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия парламента. Фракция «Единая Россия», имеющая парламентское большинство, пока не определилась, как будет голосовать по этому вопросу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ашот Егиазарян – личность, известная в бизнес-кругах. До того, как стать депутатом, он проработал в нескольких столичных банках и занимался созданием компании «Профмедиа». Впервые предприниматель привлек к себе внимание в конце 90-х. Тогда в СМИ появилась информация, что он был одним из инициаторов банкротства «Уникомбанка». Сам Егиазарян заявлял, что никогда не работал в этой финансовой организации. Чуть позже его имя связывали с историей, которая привела к увольнению генпрокурора Юрия Скуратова. В некоторых масс-медиа писали, что квартира, в которой Скуратов был заснят скрытой камерой в окружении проституток, принадлежала одному из родственников Егиазаряна. И уж совсем недавно газеты сообщили, что судебные иски поданы к самому депутату. В частности, по информации газеты «Коммерсант», бывший заместитель главы Российского фонда федерального имущества Михаил Ананьев просил Генпрокуратуру расследовать хищение 18 миллионов долларов, вложенных им в проекты структур, которые связывают с именем депутата по строительству торгового комплекса «Европарк» и реконструкции гостиницы «Москва». Следователи направили соответствующий запрос в Госдуму в отношении депутата Ашота Егиазаряна в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Глава ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев заявил Радио Свобода, что фракция выступает против обсуждения этого вопроса из-за нарушения процедур.
Мы считаем, что это полностью антиконституционное и антиправовое решение, которое комиссия предлагает принять Государственной Думе. На наш взгляд, с подобного рода обращениями в адрес палаты имеет право выходить в соответствии с Конституцией и с законом о статусе депутата только генеральный прокурор. Мы считаем, что господин Бастрыкин превышает свои полномочия, обращаясь в палату напрямую, минуя генерального прокурора. Подобные случаи обращений уже были в практике работы парламента, именно за подписью Бастрыкина. И на все подобные обращения комиссия мандатная, соответствующая Госдумы, отвечала отказом в рассмотрении в связи с тем, что господин Бастрыкин не имеет права это делать, минуя прокурора.
Иная точка зрения у главы мандатной комиссии Госдумы Александра Гурова. Именно с его подачи депутаты будут рассматривать вопрос о судьбе Егиазаряна.
Значит, закон такой есть. Мы сами, депутаты, отменили часть первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса, где действительно был когда-то прокурор. А потом вписали туда председатель Следственного комитета. Поэтому там сказано, председатель Следственного комитета принимает решение о возбуждении уголовного дела с согласия палаты. Все. Закон есть закон. Закон плох, но это закон. Речь-то идет о возбуждении уголовного дела. А возбуждение уголовного дела не является неприкосновенностью. Да. А вот когда речь идет о лишении неприкосновенности, тогда прокурор действительно, это все прописано в Конституции, уже прописано.
По словам Игоря Лебедева, Ашот Егиазарян находится за границей в связи с поступившими угрозами в адрес его семьи. Фракция «Единая Россия», имеющая парламентское большинство в охотном ряду, пока не определилась, как будет голосовать по проекту постановления о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Егиазаряна. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Борис Грызлов. Ашот Егиазарян не первый депутат в истории Государственной Думы, которого пытаются привлечь к уголовной ответственности. В свое время иммунитета лишались основатель МММ Сергей Мавроди и депутат от Дагестана Надиршах Хачилаев. Первый был задержан и осужден. Второй, обвинявшийся в пособничестве боевикам и организации беспорядков, также осужден, но спустя полтора года амнистирован. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Варшаве начинается судебный процесс над гражданином России, обвиняемым в шпионской деятельности на территории Польши. В документах дела он проходит как Тадеуш Йот. Настоящую фамилию обвиняемого по польским законам разглашать до приговора нельзя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в польской столице Алексей Диковицкий.
Тадеуш Йот был задержан в феврале 2009 года. Об этом более чем через год после случившегося сообщил польский ежедневник «Дзеннік Газета Правна». Сами польские спецслужбы официально о задержании не сообщали. Журналисты выяснили, что подозреваемый в шпионаже мужчина довольно долго жил в Польше и являлся владельцем небольшой фирмы. Во время задержания у него была найдена аппаратура для осуществления зашифрованной связи. В материале «Дзеннік Газета Правна» говорилось, что задержание Тадеуша Йот вызвало серьезные последствия в Москве, вплоть до увольнения в отставку президентом Дмитрием Медведевым руководителя ГРУ генерала Валентина Коробейникова. Согласно польским законам, после задержания подозреваемого согласие на его арест сроком до 3 месяцев и на каждые последующие 3 месяца должен дать суд. В апреле нынешнего года, когда апелляционный суд в Варшаве рассматривал очередное заявление прокуратуры о продлении срока содержания в следственном изоляторе российского гражданина, представитель суда Барбара Тремска заявила польскому агентству печати следующее. «Мы просим продлить срок содержания под стражей, поскольку существует большая вероятность того, что противоправные действия были совершены подозреваемым. Велика степень вреда, который такие действия могут принести. Дело исключительно запутанное. За совершение подобного преступления также грозит большой срок заключения, и хотя подозреваемый и выразил желание сотрудничать со следствием, но в ограниченной степени». Конец цитаты. Между тем, в отчете за минувший год польского агентства внутренней безопасности есть запись о том, что в феврале 2009 года сотрудники агентства задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в шпионаже в пользу российской разведки ГРУ, который жил на польской территории более 10 лет и своими действиями вредил Польше. За проведение операции по задержанию Тадеуша Йот тогдашний президент Польши Лех Качинский представил к наградам 5 сотрудников польской контрразведки. Судебный процесс над гражданином России, подозреваемым в шпионаже, будет закрытым. Согласно польским законам, Тадеушу Йот грозит до 10 лет тюремного заключения. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в прикаспийском городе Туркменбаши. Госдума России рассматривает запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого подозревают в мошенничестве. Ивановская областная дума рассматривает сегодня вопрос о продлении на 2-й срок полномочий губернатора Михаила Меня. Сенат Франции сегодня, как ожидается, может принять решение по законопроекту об увеличении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще 1500 инфицированы. Посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Серри назвал противоречащим международному праву возобновление строительства в еврейских поселениях. В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после 2 с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты. Международные компании могут пересмотреть политику инвестиций в Афганистане из-за запрета на работу там частных охранных фирм. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 73 копейки, евро – 42 рубля 87 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». В чем состоит феномен Тимошенко и возможен ли ренессанс оппозиционного политика? В программе участвует автор новой книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко, руководитель отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова и украинский писатель, автор книг о Тимошенко Андрей Кокотюха, ведущий Виталий Портников. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой ее части об одном из самых заметных событий в мире культуры. В Москве сегодня начинается театральный фестиваль «Золотой Витязь». Он продлится до 1 ноября. Президент фестиваля Николай Бурляев, председатели двух жюри Элина Быстрицкая и Василий Ливанов. Рассказывает Марина Тимашева.
Девиз фестиваля «За нравственные христианские идеалы, за возвышение души человека». И хотя в речах Бурляева слишком много православной риторики, кино и театральные фестивали, которые он возглавляет, шире его общественных взглядов. В прошлые годы, например, награду удостаивались рассказы Шукшина в постановке латышского режиссера Алвиса Херманиса и «Носороги», поставленные по пьесе вовсе не православного Эжена Ионеско. В этом году в афише 26 спектаклей из Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии и России. Причем Россия представлена не только столичными постановками театра Петра Фоменко, Московского художественного театра имени Чехова и Малого театра, не только спектаклями из Петербурга, но и театрами Омска, Нижнего Новгорода, Мичуринска, Перми, Тобольска и Калмыкии. Репертуар связан преимущественно с классическими наименованиями. По крайней мере, зрители могут не опасаться, что встретятся на «Золотом Витязе» с тем типом театра, который правит бал на большинстве европейских и международных российских фестивалей. Об этом говорит член жюри смотра, профессор ГИТИСа Нина Шалимова.
У меня однажды состоялся диалог со знакомым священнослужителем, с батюшкой. Я ему задала вопрос: «Отец Михаил, почему я вас могу встретить в филармонии, в консерватории и никогда не вижу в театре?» Он мягко улыбнулся и ответил очень серьезно: «Я в театре не гарантирован». Мне кажется, смысл фестиваля «Золотой Витязь» в том, чтобы зритель, пришедший на спектакли фестиваля, был гарантирован. Гарантирован от пошлости, гарантирован от ненормативной лексики. Гарантирован от худших образцов массовой культуры. А стремимся мы к тому, чтобы мы еще и были гарантированы от малоталантливости.
Спектакли смотрят три судейские бригады по трем номинациям: «Большая сцена», «Малая» и «Детские спектакли». Последний конкурс оценивают подростки от 13 до 15 лет. Два других – профессиональные жюри, в состав которых при этом входят клирик Илья Соловьев и протодиакон Леонид Каюров, сын Юрия Каюрова, в прошлом сам актер. А возглавляют жюри Элина Быстрицкая и Василий Ливанов. И я попросил их назвать спектакли, которые они могли бы взять за образец.
«Женитьба Фигаро», «Бомаршек» Московского художественного театра. 48-й год. Они его уже не играли много лет, а в связи с юбилеем они возобновили в декорации «Головина». Я ничего подобного потом не видел никогда в смысле театрального праздника. Это было настолько роскошно все по интонации, по внутреннему настрою, по пластическим характеристикам. Это был потрясающий спектакль. Степанова играла графиню, Андровская играла Сюзон, мой отец играл графа. Невероятный был Комиссаров Керубина. Он летал просто, он не ходил, он летал по сцене. Это была фантастика.
Ну, я могу сказать о спектакле «Варвары» в Малом театре. Я была студенткой второго курса Киевского театрального института украинского отделения. «Варвары» меня потрясли так, что я стала думать, лучшего театра в жизни не бывает. И я мечтала о Малом театре. Моя мечта сбылась спустя много лет, а это был 52-й год.
А Николай Бурляев тоже захотел ответить на мой вопрос.
А я бы добавил, у меня потрясение от театра – это у Товстоногова, так сказать, «Горе от ума» с блистательной Татьяной Дорониной, я помню, был просто потрясен этим праздником театра. И потом, уже позже, я увидел другую вещь, другой театр, которые тоже потрясли меня. Это у Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных». Это что-то блистательное. Вот этот театр в его идеальном виде, по форме, по сути, удивительный был.
Итоги фестиваля подведут 1 ноября на торжественной церемонии в Доме кино. Но имя одного лауреата уже известно. Золотая медаль имени Мордвинова достанется Олегу Табакову. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В продолжение новостей, не связанных с политикой. В Италии принято решение о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы останков знаменитого бандита Сальваторе Джулиано. Согласно официальной истории, он был убит полицейскими еще в 1950 году. Спустя 60 лет сицилийская прокуратура вынесла постановление о вскрытии его могилы, после того, как внук самого известного сицилийца 20 века опубликовал книгу воспоминаний. В ней он утверждает, что его дед в 50-е годы прошлого века бежал в США, где и скончался всего 4 года назад. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
По словам внука, Сальваторе Джулиано дважды приезжал инкогнито в родные места, на похороны матери и сестры. По поводу убийства деда внук заявил, что был убит и похоронен двойник, которых у Сальваторе Джулиано было несколько. Ряд итальянских журналистов и судебно-медицинских экспертов высказали сомнения в подлинности посмертных фотографий сицилийского бандита и направили официальное обращение в прокуратуру об эксгумации и проведении повторной судебно-медицинской экспертизы останков, захороненных на кладбище сицилийского местечка Монтелепре. Сальваторе Туриддо Джулиано является самым известным, легендарным и кровавым сицилийским бандитом, полковником добровольческой армии за независимость Сицилии, автором лозунга «Сицилия для сицилийцев». На его счету жизни 80 сотрудников итальянских правоохранительных органов, убитых им лично и его подручными. Как жизнь, так и обстоятельства смерти Сальваторе Джулиано окутаны многочисленными легендами. На досье Джулиано, хранящихся в архивах итальянского министерства внутренних дел и Министерства обороны, с самого начала заведения на него уголовных дел был наложен гриф секретности, который будет снят лишь в 2016 году. Сразу после официально объявленного уничтожения Сальваторе Джулиано, один из итальянских журналистов, присутствовавших на месте его гибели, написал: «С уверенностью можно сказать лишь одно – он мертв. Сегодня можно сказать, что даже этой уверенности уже больше нет». Экстренный выпуск новостей итальянского государственного телевидения «Рай» от 5 июля 1950 года известил граждан о гибели самого известного сицилийского бандита.
Наконец-то поступило долгожданное известие. Вся Италия рано утром узнала об уничтожении Сальваторе Джулиано в местечке Кастельветрано, куда его ловко заманили с помощью хитрости. В 3:15 утра офицер корпуса карабинеров Антонио Пиренца засек бандита и завязалась перестрелка, закончившаяся в 3:50. Джулиано, отстреливаясь, ворвался в один из дворов. Возможно, он был ранен. Капитан Пиренца открыл огонь. Джулиано упал посреди двора в луже крови. Для опознания прибыли судебный следователь Мауро и судмедэксперт из университета Палермо, а также региональный прокурор. После опознания труп вынесли из морга для сохранения на местном кладбище. На момент смерти Джулиано было 28 лет. На посмертной маске, снятой с лица, невозможно прочесть зловещих знаков его судьбы. И тем не менее, это именно он. Судмедэксперт профессор Ди Карпио указал на шрам на боку, подтверждающий личность покойного. Начало его злодейской карьеры восходит ко 2 сентября 43 года, когда он, перевозя зерно для сбыта на черном рынке, был остановлен для проверки карабинером, которого и убил. Мать Джулиано, Мария Ломбардо, вначале не поверила сообщению о смерти сына, до тех пор, пока сама не увидела его тело на прозекторском столе. В момент смерти на Джулиано была нательная майка, на ногах были новые кожаные сандалии. Один из пальцев был унизан унизан знаменитым перстнем с бриллиантом, а пряжка поясного ремня была массивной, сделанной из чистого золота с гравировкой. При нем также были бинокль и оружие, которым он совершил 300 преступлений, вследствие чего в отношении него было выписано 90 ордеров на поимку и арест.
Увы, в обстоятельствах смерти Сальваторе Джулиано нет ни слова правды. По одной из версий, его убил двоюродный брат Гаспаре Пишотто, которому Джулиано безгранично доверял. Сам Пишотто, в свою очередь, был осведомителем капитана карабинеров Антонио Перенце, который, согласно официальному сообщению, якобы и застрелил Джулиано. По другой версии, Джулиано застрелили карабинеры, но задолго до официально объявленной даты. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» ответил итальянский судмедэксперт, патологоанатом Винченцо Карузо. Что можно обнаружить в могиле, если с момента захоронения прошло 60 лет?
Все зависит от типа захоронения. Был ли труп похоронен в земле или в склепе? Через 60 лет после смерти можно обнаружить максимум кости, зубы и, возможно, отдельные волоски и сухожилия. Кости определенно должны сохраниться.
Какую информацию можно получить из этих останков?
Как известно, из костей можно извлечь ДНК, на основании которого можно составить генетический профиль, принадлежавший только данному конкретному лицу. Этот генетический профиль затем будет сопоставлен с генетическим профилем родственников бандита Джулиано, с тем, чтобы установить, действительно ли кости из захоронения принадлежали бандиту. С использованием современных технологий можно с уверенностью установить, действительно ли в могиле был захоронен Сальваторе Джулиано.
Какие выводы можно сделать по фотографиям, на которых запечатлен, предположительно, бандит Сальваторе Джулиано в момент смерти? И имеются ли достаточные основания для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы останков?
На немногих доступных фотографиях видны многочисленные явные несоответствия. Например, в том, что касается волосяного покрова на голове и то, как посажены уши. Эти характеристики сравнимы с отпечатками пальцев и являются особенными у каждого человека. Кроме того, на одной фотографии на предплечье видны раны, которые отсутствуют на других фотографиях. Эти несоответствия являются достаточно существенными.
Итальянское общество ждет ответа на вопрос о том, кто был похоронен на погосте в сицилийском местечке Монтелепре 60 лет назад. Бандит Сальваторе Джулиано или его двойник? Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Час прессы». Во что превратятся протесты молодых российских оппозиционеров на фоне выжженного политического ландшафта в стране? Обсуждаем с писателем-публицистом Захаром Прилепиным, ведущей программы Виктор Резенков. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Государственный общий внешний долг России, по данным Центробанка, к началу октября превысил 480 миллиардов долларов. Подробнее поговорим о самых интересных публикациях в сегодняшних газетах. «Коммерсант» пишет о том, что президент Грузии сорвал поездку Дмитрия Медведева на конференцию в Мюнхен. Новая история Запада и Востока. И сразу после новостей, через несколько минут, мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при новом мэре Сергее Собянине? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердумухамедовым при прикаспийском городе Туркменбаши. Сообщается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также перспективы взаимодействия в области транспорта и телекоммуникаций. Ивановская областная дума рассматривает сегодня вопрос о продлении на второй срок полномочий губернатора Михаила Меня. Сенат Франции сегодня, как ожидается, может принять решение по законопроекту об увеличении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. Вчера профсоюзное объединение Франции призвали к проведению двух новых акций протеста и забастовок против пенсионной реформы 28 октября и 6 ноября. На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще 1500 инфицированы вирусом. Посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Сери назвал противоречащим международному праву возобновление строительства в еврейских поселениях. В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после двух с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты. Международные компании могут пересмотреть политику инвестиций в Афганистане из-за запрета на работу там частных охранных фирм. У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,9. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме, к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня первый день у власти в Москве для нового мэра Сергея Собянина. Накануне его кандидатуру утвердили депутаты Мосгордумы, и вечером этого же дня состоялась церемония инаугурации. Этим утром мы пытаемся найти ответ на вопрос, верят ли жители города, что Москва станет удобнее для жизни при новом городоначальнике. В прошлом часе мы услышали, как Сергей Собянин планирует решать накопившиеся проблемы в сфере медицинского обслуживания, в социальной защите населения, как будет бороться с коррупцией, которая, по мнению большинства политологов, проникла при Юрии Лужкове во все сферы городского управления. А сейчас, прежде чем послушать ваши звонки, напомню еще раз телефон 8 800 222 12, давайте узнаем, что думает новый мэр по поводу перспектив городского строительства и связанных с этим проблем.
Следующий вопрос – это проведение эффективной градостроительной политики. В этой сфере за последние десятилетия произошли колоссальные изменения. Построены десятки миллионов квадратных метров жилья, по сути, новая инфраструктура для ведения бизнеса, офисы, торговые центры. Но чем дальше, тем больше дают о себе знать проблемы во многом хаотичного роста. Слишком быстрого развития одних секторов и отставания других, причем не менее важных для людей. Плотность застройки в Москве одна из самых высоких в мире, а протяженность и количество дорог одна из самых низких. Поэтому считаю, что сейчас нужно еще раз проанализировать перспективные планы развития города и, исходя из этого, определить, какие объекты нам нужны в первую очередь, в каких районах и под какие цели. Очевидно, что в Москве по-прежнему необходимо много строить, но делать это по-другому. Не в ущерб жителям города, сложившемуся историческому облику города, уникальным природным парком Москвы. Приоритет должен быть отдан инфраструктурным проектам, транспортным коммуникациям, гостиницам, объектам для массового отдыха и занятия спортом, магазинам шаговой доступности и центрам оказания бытовых услуг. Словом, все то, что создает комфортные условия для жизни граждан. Необходимо наводить порядок и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас эта сфера достаточно неэффективна, непрозрачна и серьезно коррумпирована.
Еще одна наболевшая тема для москвичей и всех, кто приезжает в город, это пробки. Собственно, Сергей Собянин уже провел первое совещание по этой проблеме, и вот его мнение, высказанное вчера перед голосованием в Мосгордуме.
Самый видимый дисбаланс в развитии города, уже буквально доставший москвичей и гостей столицы, это кризис транспортной системы. При этом ассигнование на нужды дорожного хозяйства с каждым годом, к сожалению, не увеличивается, а сокращается в разы. Хотя ежегодно в Москве появляется около 300 тысяч новых автомобилей, средняя скорость движения ежегодно уменьшается в арифметической прогрессии. Есть опасность, что однажды город просто остановится, решение проблемы нельзя больше откладывать. И начинать мы должны с того, что можно сделать максимально быстро. Это грамотная организация движения, реконструкция отдельных узких мест на существующих магистралях, сооружение развязок по наиболее проблемных перекрестках и, что особенно важно, массовое строительство парковок, подземных, наземных переходов. Второе – это развитие общественного транспорта. Общественный транспорт, к сожалению, также исчерпал свои возможности и ресурсы. Прокладка новых линий метрополитена в районы, жители которых сегодня находятся в транспортной изоляции от города. Перспективной считаю идею продолжения метро города-спутники, расположенные в Московской области. Мы должны продолжить реализацию крупных дорожных проектов, такие как Большая Ленинградка, 4-е транспортное кольцо, реконструкция основных магистралей.
Теперь, когда пусть и в общих чертах известно мнение Сергея Собянина практически по всем актуальным вопросам московской жизни, давайте послушаем, что думают сами москвичи и жители других российских городов. Их мнение нам тоже интересно. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А я прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Тамара из Москвы пишет: «Не думаю, что жизнь в Москве станет лучше для простых москвичей. И вообще, я лично Собянина не выбирала». Напротив, Ольга считает, что жизнь станет удобнее. Думаю, что да. Давайте послушаем звонок из Московской области. Многие эксперты, кстати, говорят, что Сергей Собянин будет стремиться к объединению в том или ином виде Москвы и близлежащих районов Московской области. Тем интереснее. Доброе утро. Георгий вас зовут, да?
Да, совершенно верно. Доброе утро. Мое мнение, что Москва должна прирастать Сибирью, в смысле оздоровления. Необходимо нам вспомнить, ровно год назад у Путина были писатели. Это Валентин Распутин, Юрий Поляков и другие, и ему рассказали о бедах России и в основном о бедах Москвы. Олеся Николаева из Института мировой литературы Горький. А ведь Горький говорил, что какая, когда грянет буря. А вот бури, которые грянули, им рассказали то, что говорят открыто толстые журналы. Постмодерн – это отъем от человека слова, замена его игровыми технологиями, логоцентричный человек кончился. Писатель Потемкин.
Георгий, я все-таки прошу отвечать на вопрос нашей программы. Станет ли Москва как город удобнее для жизни при новом мэре Сергея Собянине? Давайте вашего тезку послушаем, но уже из Москвы. Еще раз, еще один звонок. Доброе утро.
Добрым утром. Это Георгий Московский. Я строитель по специальности и вижу, что во что превратил Лужков эту Москву. А в выступлении Собянина чувствуется правильное направление. Хочется верить, что ему это удастся, поправить это зло, которое причинил Лужков, Ресин и Госдума Московская. Но у него ничего не получится, если он срочно не уволит Ресина и не заменит Госдуму Московскую. Вот мое мнение как специалиста-строителя.
Спасибо. Вот еще несколько комментариев с сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, где эта тема тоже обсуждается. Там, кстати, вообще много публикаций и экспертных мнений о Сергее Собянине. Всем рекомендую. И практически под каждой статьей идет активное обсуждение на форуме. Так вот, несколько сообщений оттуда. Станислав пишет: «При Попове народ был недовольный, при Лужкове тоже, так же будет и при Собянине, потому что любой мэр хочет как лучше, а получается как всегда». Да. Анатолий из Санкт-Петербурга, сообщение: что он может изменить? Систему налогообложения на сверхприбыль, исполнение основного закона всеми или построить новые развязки, убрав кучу построек? Ничего он не сможет, даже сменив систему, ничего не получится. Иван из Новомосковска нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Конечно, Ресина надо убрать срочно, мол, и всех вот этих вот, и председателей, особенно этой Думы, и приближенных. Но в то же время, ведь мы сами себе противоречим, Марк. Спасибо вам за вопрос, но в то же время говорят, мэр. Нет, это не мэр, это губернатор. Поэтому его и назначает, мол, мочильщик в сортире. Вот это. А отсюда что может измениться? Просто своя это... братья, мол, продолжает крутить. И потом, Москва, это что, государство в государстве? Они вышли в 90-м году, в 89-м, и поменяли строй, а сейчас, говорят, на всех не хватит, их вот кормят, мол, это, и все. А за счет всей России разваливаются семьи. Спасибо. Мол, там работают.
Спасибо, Иван. И давайте еще один звонок послушаем. Людмила Ивановна из Смоленской области. Здравствуйте.
Доброе утро. Но кто правит Москвой, нас тоже касается. Москвичи, коммерсанты, скупили близлежащие, наверное, вдалеке массу предприятий. Хотелось бы, чтобы новый мэр хотя бы обратил внимание на качество товаров, которые стали выпускать наши предприятия. У нас были нормальные и хорошие. Как скупают москвичи, становится отвратительным. И молочные продукты, и выпечка, понимаете? Хотя вот на это он обратил внимание. А так, конечно, ничего не изменится ни в Москве, ни у нас.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, верят ли они, что Москва станет удобнее для жизни, лучше при новом мэре Сергее Собянине.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сининский.
Государственный внешний долг России в течение сентября сократился на 1.5%, составив менее 41 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов. Общий внешний долг России, по данным Центрального банка, к началу октября превысил 480 миллиардов долларов, причем за 9 месяцев года он увеличился на 2.8%. Средняя ставка по рублевым банковским кредитам в России без учета государственного Сбербанка снизилась в сентябре с 10% до 9,7% минимального уровня за период с июля 2007 года. При этом, как сообщил Центральный банк, средняя ставка по рублевым депозитам частных лиц на срок до 1 года снизилась с 7,5% до 7,2%, обновив минимумы февраля и мая 2008 года. Международные резервы России за неделю с 8 по 15 октября увеличились примерно на 0.5% и составили 503,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов, а в Японии примерно 1 триллион. Общий объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в третьем квартале 2010 года на 9,6% к уровню июля-сентября прошлого года, а в целом с января по сентябрь на 10,6%. Такие данные представило в четверг Национальное статистическое ведомство Китая. В первом квартале рост китайской экономики составил 11,9%, во втором – 10,3%. В целом, за первые 9 месяцев года объем ВВП Китая превысил 4 триллиона долларов. Это почти на 20% больше общего объема в 2009 году экономики Германии, четвертой в мире. Рост промышленного производства в Китае с начала года замедлился на треть, с 20,7% в январе к прошлогоднему уровню до 13,3% в сентябре.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 73 копейки, евро – 42 рубля 87 копеек. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна. Президент России Дмитрий Медведев проведет переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в прикаспийском городе Туркменбаши. Ивановская областная дума рассматривает сегодня вопрос о продлении на второй срок полномочий губернатора Михаила Мени. Сенат Франции сегодня, как ожидается, может принять решение по законопроекту об увеличении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после двух с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты. Международные компании могут пересмотреть политику инвестиций в Афганистан из-за запрета на работу там частных охранных фирм. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, которая продолжает знакомить нас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Как мы выяснили в предыдущем часе, главная первополосная тема – это вступление в должность нового мэра Москвы Сергея Собянина, но есть и другие не менее интересные публикации. В частности, вот что пишут газеты. Президент Грузии Михаил Саакашвили сорвал поездку Медведева, президента России, на конференцию в Мюнхен. Ту самую конференцию, на которой в свое время произнес свою знаменитую речь тогдашний президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Коммерсант». Так в чем же там дело?
Дело вот в чем. Во-первых, напомним, что знаменитая речь, которую вы упомянули, была произнесена в 2007 году. А приглашение Дмитрию Медведеву вот на эту конференцию в Мюнхене тоже было, но оно, замечу сразу, оно бессрочное. То есть, если он не поедет в этом году, то может поехать в следующем. А плотный график вроде бы вот не позволяет Дмитрию Медведеву отправиться в Мюнхен. Ну, а вот дипломатические источники Кремля называют другую версию. Центральной темой предстоящего форума заявлена ситуация на Кавказе. И среди гостей форума будет президент Грузии Михаил Саакашвили. Ну, вот поэтому и не поедет, вероятно, предполагает «Коммерсант», Дмитрий Медведев в Мюнхен. Но, с другой стороны, это приглашение бессрочное, так что вполне Дмитрий Медведев сможет отправиться туда позже. Ну, а свою внешнеполитическую речь господин Медведев произнес в среду на встрече с участниками Мюнхенской конференции. Это были председатель конференции Вольфганг Ишингер, известный советолог Збигнев Бжезинский, помощник президента США Майкл Макфол и экс-глава МИД Польши Адам Ротфельд. Медведев сразу сообщил собеседникам, что позиционирование России меняется, и евроатлантическое направление становится одним из важнейших векторов российской внешней политики. Дмитрий Медведев сетовал на то, что Россию все еще пытаются уподобить Советскому Союзу, что является серьезным заблуждением, на его взгляд. Ну, а после краткого вступления президента пошли вопросы. В частности, Вольфганг Ишингер выразил согласие с идеей о том, что миру нужен новый порядок, поскольку нынешний работает не так хорошо, как следовало бы. Это идея Дмитрия Медведева. Вот Ишингер считает, что нужно новое программное обеспечение для того, чтобы работал мир правильно. Давний критик Москвы Збигнев Бжезинский, иронизирует «Коммерсант», ничего не предлагал и не спрашивал, а вот его вступительное слово скорее походило на признание в любви Дмитрию Медведеву, говорил Бжезинский о том, что им восхищаются в Америке. Ну, говорили о том, что отношения с НАТО, они имеют определенный негативный бэкграунд. Это была мысль Дмитрия Медведева. В России, говорил президент, есть ощущение, что НАТО – это некая агрессивная составляющая, но и Россия, говорил он, воспринимается страной, где не может быть демократии, и вот это все надо преодолевать. Ну, в общем, как пишет «Коммерсант», ответы Медведева вдохновили не только иностранных гостей, но даже тех российских дипломатов, которые никогда не были замечены в любви к Западу. Например, Дмитрий Рогозин, постпред России при НАТО, говорил о том, что начинается новый этап в отношениях Москвы с Евросоюзом и США. По его мнению, любопытные решения могут быть обнародованы уже в ноябре на Лиссабонском саммите России и НАТО, который вот его как раз посетит Дмитрий Медведев.
Так уж получилось, что следующая наша тема тоже связана со вчерашней повесткой дня, так можно выразиться, Дмитрия Медведева. Это совещание с представителями Минюста, ФСБ и Генпрокуратуры. Речь идет о теме, о которой мы уже говорили, смягчении уголовного законодательства в России все новые подробности становятся известны. В частности, тюремный срок исчезнет в качестве меры наказания из 68 статей Уголовного кодекса. Таков итог этого заседания.
Плюс к этому к 11 составам добавлено как основное наказание в виде штрафа и к 12 составам исправительные работы. После совещания министр юстиции Александр Коновалов заявил журналистам, что законопроект будет внесен в Думу в ближайшее время. Не будет обязательным лишение свободы по наиболее ходовым преступлениям – кражам, грабежам, разбоям, неопасным насильственным преступлениям. Человек, близкий к администрации президента, сказал ведомостям, что изменению подвергнутся самые легкие первые и вторые части статей УК, не касающиеся преступлений против личности, террористических и других тяжких преступлений. Либерализация, судя по всему, не коснется преступлений против жизни и здоровья человека. Это серьезный шаг от узкой либерализации экономических статей УК к глобальным изменениям системы уголовного наказания, полагает первый зампред комитет по законодательству Владимир Груздев. Ну и он говорит, что это сигнал правоохранителям и судьям о том, что власть не заинтересована в посадках невиновных и о наличии у власти политической воли исправить ситуацию. Ну вот Валерий Борщев, это председатель общественного комитета наблюдателей в СИЗО и тюрьмах, заявил Коммерсанту, что смягчение могло быть и более радикальным. Сейчас средний срок среднестатистического заключенного 5-8 лет в два раза превышает средний срок советского заключенного и не идет ни в какое сравнение с царской Россией, когда самым распространенным наказанием было полгода-год тюрьмы. Но, тем не менее, и эту гуманизацию Валерий Борщев считает нужно только приветствовать. И, как пишет Коммерсант, свой вклад в противодействие преступности вчера внесла Федеральная служба безопасности, разработав порядок вынесения гражданам официальных предупреждений. ФСБ считает предостережение мерой профилактики, то есть речь идет не о привлечении граждан к ответственности, а лишь о предостережении конкретного человека, что в его поведении обнаружены действия, создающие условия для совершения преступлений. Предостережение чекисты будут вручать или направлять по почте, а параллельно уведомлять прокурора, что такому человеку объявлено предостережение. Обязательный вызов органы ФСБ для объявления предостережения, а также привод в случае неявки, не предусматриваются. Но вот в то же самое время газета «Время новостей», простите за тавтологию, пишет о том, что общественная палата недовольна концепцией реформы уголовно-исправительной системы и считает, что предлагаемые новшества не соответствуют, а иногда и прямо противоречат требованиям международных конвенций по обращению с заключенными.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – очередная из цикла современной преступности в Соединенном Королевстве. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян рассказывает о роли бандитских группировок в жизни разных районов Лондона.
Существует множество карт Лондона, от обычных планов улиц до специализированных. На одних показаны памятники старины, на других – общественные туалеты. В последнее время распространение получили карты, где обозначены зоны криминальной активности. Одна из таких, составители которой пожелали остаться неизвестными, изображает город разбитым на сферы влияния различных бандитских группировок. Она помогает передвигаться по городу многим, особенно подросткам, живущих не в самых благополучных районах. Вот что они рассказывают о нынешней ситуации на улицах.
Ко мне часто подходят, спрашивают, где живешь. Я говорю, там-то и там-то. А они мне, ага, значит, ты из этих. В смысле, потому что живу в этом районе. Но я им каждый раз, когда пристают, говорю, нет, я не из этих. Все люди ведь разные, каждый от остальных не зависит. Если человек из этого района, это же не значит, что он такой же, как все там. И потом, мы что, все в какие-то банды входим? Все по-разному живут. У них ведь логика какая? Раз оттуда, значит из этой банды. Я не согласен.
Полиция прекрасно осведомлена о том, какие территориальные войны ведутся в городе. Это подтвердил констебль, более 10 лет патрулирующий район на востоке Лондона.
Нам известно много примеров, когда ни в чем не повинный человек просто идет по микрорайону, подъезжает машина, ему говорят, ты чей, откуда будешь? И за этим следует нападение. Поэтому бывает, если кому-то надо попасть в другую часть города, и он знает, что происходит в соседнем районе, он специально поедет на автобусе, который объезжает кругом. или попросит кого-нибудь на машине подвезти. Я знаю людей, которые вообще пешком не ходят по чужим районам. Я сам вырос тут, в Хакни, а в соседнем районе, Ислингтоне, в колледже учился. Мы спокойно ходили по этим местам. Вот по этому микрорайону я ходил в 70-е. Ничего, никаких проблем не было.
Похожие истории можно услышать от любого лондонца. Кто-то попадал в них сам, кто-то знает понаслышке. Сотрудница социальной службы не раз сталкивалась с подобными вещами в своей работе.
Мои подопечные, с которыми я работаю, постоянно об этом рассказывают. Один парень, например, ходит в школу в чужом районе, живет в Пекеме, в южной части Лондона, а школа его где-то в другом месте. Его постоянно останавливают и бьют, только потому, что он не оттуда, а из Пекема. Понимаете, хулиганы всех знают в округе. Откуда ты, с кем связан. Все это в последнее время очень сильно развелось. Тут играют важную роль традиции локальных бандитских группировок. Люди чувствуют себя очень неспокойно, особенно когда ходят в одиночку.
Девушка, живущая на северной окраине города, уже два раза была ограблена на улицах, как в своем районе, так и в чужом.
Я много знаю историй о том, как на людей нападают с ножами, стреляют в них, стоит им выйти за порог и перейти улицу, не говоря уж о других районах, где другой почтовый индекс. Я как-то шла домой к отцу, дело было в восточной части Лондона. Иду по улице, слышу, сзади ко мне двое приближаются. Оборачиваюсь и вижу, один парень, другая девушка, подходят ко мне и говорят: «Ты откуда?» Я говорю: «Я не отсюда, я на севере Лондона живу, но мой папа тут недалеко живет, в двух минутах». Не успела я это сказать, как они у меня отобрали сумку. Все забрали. Там, где я живу, тоже страшно ходить по улицам. Я из дома выходить боюсь, как бы мобильник не украли. У меня телефон самый дешевый, всего 20 фунтов стоит. Хороший покупать я боюсь, все равно отберут.
Кража мобильных телефонов нынче уже не столь популярна, как несколько лет назад. Когда-то это было настоящим поветрием. Стоило появиться какой-нибудь новой модели, как одна часть лондонского населения начинала ей обзаводиться, а другая подстерегала счастливчиков на улицах. Теперь этот процесс, кажется, достиг некого равновесия. Но спокойнее на улицах города не стало. В моду вошло ношение холодного оружия. Полиции то и дело приходится расследовать случаи его применения. Еще чаще этого не происходит. Люди настолько боятся определенных личностей, живущих поблизости, что предпочитают в полицию не обращаться. Им остается либо подружиться с местными хозяевами жизни, либо положиться на карту бандитских группировок. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы, полковник запаса Виктор Алкснис и военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести
крупную сумму наличных. Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили два элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».